Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вот прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. На вечер обещает нам только 6-бальные пробки и не больше. 6-бальные, причем так чуть-чуть сдвинуто по пятничному. В 5 и в 6 вечера пробки в 6 баллов, а в 7 вечера уже 5-бальные пробки. Имейте это в виду. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Лидеры «Большой семерки» собираются обсудить меры по усилению экономической изоляции России. С 26 по 28 число они это будут делать. Первая тема, а вторая тема. В Госдуме предлагают включить кино в программу параллельного импорта. Как это может быть? Насколько это вообще практически возможно? Спросим у тех, кто, собственно, в Государственной Думе эту идею продвигает. В прямом эфире СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм. Можно звонить. 7373948. Можно слушать нас по радио. Можно смотреть и слушать в интернете. В интернете это телеграм-канал «Радио говорит МСК» и социальная сеть ВКонтакте. А в телеграм-канале «Радио говорит МСК» не забывайте, если не подписались, подпишитесь. Там много новостей. Об этом тоже важно знать. Важно знать также, что в следующем часе в рамках программы «Своя правда» в этом же телеграм-канале будет голосование по теме. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Во-первых, официальный курс доллара на выходные и понедельник 53 рубля 32 копейки. Курс евро 55,96. И с Украины приходит сообщение. Тамошняя служба безопасности подозревает депутата по фамилии Деркач в работе на российскую разведку. Американское телевидение рассказывает, что с марта в Соединенные Штаты Америки прибыли более 71 тысячи украинцев. Это все срочные сообщения, которые в эти минуты появились на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Токаев на встрече БРИКС Плюс сделал заявление о том, что решение продовольственного кризиса в мире требует международной координации, и Казахстан готов вносить в эту работу свой вклад.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
БРИКС Плюс сейчас заседает, Большая Семерка собирается заседать с 26 по 28 число. Это саммит Большой Семерки, состоится он в Германии. И, как сегодня объявлено, лидеры этих стран группы 7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты Америки, на предстоящем саммите собираются обсуждать новые меры по изоляции России от мировой экономики. Так сказал представитель Совета Безопасности США Джон Кирби, его цитирует Интерфакс. Среди приоритетов, говорит он, новые договоренности, нацеленные на изоляцию России от глобальной экономики, создание препятствий для цепочек поставок российского оборонного сектора и продолжение принятия жестких мер против обхода этих беспрецедентных санкций. Расул Мусаев, профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, он с нами на прямой связи. Расул Абдулович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, есть грань какая-то? Санкции когда-то могут закончиться? Ну, физически, мол, все же уже вроде запретили.
Да, вы знаете, они, конечно же, не бесконечны. Вот, к сожалению, этот пакет санкций не позволит нам реализовать ту главную стратегическую задачу, заложенную, да, в стратегии 2030, где сказано о том, что важнейшая задача заключается в осуществлении структурной экономической реформы, диверсификации национальной экономики, да, направлении развития обрабатывающих отраслей с высокой долей добавленной стоимости, да, для того, чтобы добиться вот той задачи, которая предполагает ослабить сырьевую зависимость, да, и поспособствовать ресурсному благоденствию нашей страны.
Подождите, то есть есть еще что-то, что не запретили, что может помешать нам это делать?
Ну, вы знаете, на самом деле экономика это образование, которое носит инерционный характер, отнюдь не в одночасье, так сказать, начинают действовать эти ограничения. То есть товарно-логистические цепочки невозможно нарушить за один месяц, даже за полгода, а иные даже в течение календарного года. Поэтому какой-то период времени экономика инерционно продолжит развиваться. И наша страна отнюдь не обречена повторить иранский сценарий. Другое дело, что в длительной перспективе, да, так сказать, стагнация неизбежна, замедление экономического реформы, замедление экономической, структурно-экономической реформы неизбежно произойдет. Другое дело, какие меры для поддержки национальной экономики, реального сектора, малого и среднего бизнеса да, государство в лице правительства предпринять.
Подождите, вы сказали, отнюдь не грозит то, что с Ираном. До этого я слышал, что даже сейчас, когда лидеры не обсуждали очередной пакет санкций, санкции в отношении России намного больше, чем в отношении Ирана. Это не так?
Вы знаете, вовсе нет. Дело в том, что степень интеграции российской экономики, да, мировой, значительно выше иранской до начала санкций в отношении нее. Вот, поэтому... А иранский сценарий отнюдь не грозит, по крайней мере, в обозримой перспективе. Во-первых, есть Восток, есть Китай, есть Юго-Восточная Азия, есть страны Персидского залива. Отнюдь не все из них разделяют, да, так сказать, готовность включиться в санкционную политику. Кроме того, есть отдельные элементы экономики, ну, к примеру, да, скажем, исламские финансовые институты с успехом реализуемые в странах Юго-Восточной Азии, в Персидском заливе, да, так сказать, на Ближнем Востоке. Эти, создав некую нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций из ближневосточных стран в условиях наращивания санкций со стороны Запада, сейчас приобретает свою стратегическую значимость.
Подождите, со стороны Запада, но ведь со стороны Востока не то чтобы поддерживать эти санкции, но вроде как выполнять собираются.
Да, но видите как, отнюдь не все восточные страны это будут делать, в той мере, в какой это западные, да, так сказать, поддерживают. Это во-первых. Во-вторых, повторюсь, да, речь о том, что мы отнюдь не все возможности сотрудничества с Китаем, с Индией, в рамках стран БРИКС использовали, не говоря про возможности, инвестиционные возможности стран Ближнего Востока и, повторюсь, стран Персидского залива.
Подождите секунду. Вот вы говорите, мы не использовали все возможности. Но, насколько я понимаю, мы можем использовать только те возможности, которые нам дают эти партнеры. Индия, Китай и так далее. А они дают нам такие возможности?
Да, они отнюдь не лишают нас всех возможностей. Они отнюдь не лишают нас всех возможностей. Дело в том, что, видите как, вот нынешний пакет, о котором вы сказали, да, в связи с Кирби, он, конечно же, ограничивает возможности в части импорта технологий, оборудования, что жизненно важно для структурной экономической реформы нашей экономики, особенно топливно-энергетического комплекса, где нам очень необходимо, да, производить продукцию высокой добавленной стоимости. Это, опять же, мазут, дистопливо, автомобильный бензин, авиационный керосин и так дальше. К сожалению, вот эти возможности, да, так сказать, этих возможностей наша страна будет решена, но отнюдь не в одночасье, повторюсь, поскольку и экономика имеет инерционный характер, и отнюдь не в одночасье наступают эти ограничения.
Еще одно. Вторая половина тех разговоров, которые на экономически санкционные темы будут вести руководители стран группы 7, насколько я понимаю, это уже тоже объявлено, это разговор о снижении цен на энергоносители и продовольствие в мире. Как 7 ведущих стран мира, пусть даже это ведущие страны и с экономической, и с политической точки зрения, могут снижать цены?
Да. Да, это, конечно же, существенным образом может сказаться, но отнюдь не в скором будущем, поскольку запас прочности российской финансовой системы, банковского сектора достаточно высок. Достаточно высок. Вы знаете про то, что у нас бюджет формируется с профицитом, да, у нас есть, так сказать, объем золотовалютных резервов, позволяющий как минимум около года времени, да, так сказать, даже при нынешних жестких ограничениях осуществлять оплату импорта, да. Вот у наших банков нет проблем с фондированием со стороны Центрального банка. У нас есть, к примеру, система значимой кредитной организации, 13 банков, да, практически не имеющих проблем с доступом, да, к финансированию.
Не, это понятно, мы сейчас не про эту даже, ведь, насколько я понимаю, они собираются достичь договоренности и снижать цены на энергоносители и продовольствие в мире. А как они это смогут сделать? Вот об этом я бы хотел узнать.
Понятно. Нет, это смогут сделать все-таки, да, G7 это достаточно влиятельные страны и, по сути дела, неограниченные рычаги воздействия на крупнейших производителей этих ресурсов. Но все же, да, так сказать, повторюсь, у нашей страны есть определенный запас прочности. Прежде всего, зиждущиеся на том, что финансово-бюджетные возможности не позволят испытать вот тех кризисных явлений, на какие в скором времени рассчитывают наши, будем говорить, партнеры.
Спасибо. Расул Мусаев, профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова и доктор экономических наук. Параллельно на ленте новостей вот прямо сейчас заявление министров иностранных дел стран Большой Семерки. Страны группы семи приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Приветствуют. Что еще сказано? В четверг? Да, все это. Нет, просто они приветствуют. Приветствуют также решение предоставить Грузии статус европейской перспективы с определенным путем к статусу кандидата. Для того, чтобы развивать высокомерно побаиваюсь. Вот смотрите, опять, 201-й прислал нам сообщение. Я пытаюсь его читать, а тут написано: для того, чтобы развивать высокомерно побаиваются предприятия, нужны дешевые кредиты на их создание. А при ставке в 15% или даже что? Или даже что-то, ни один здравомыслящий предприниматель такие кредиты не возьмет. Это сообщение от 201-го. Вы тоже можете писать, но я прошу. Вы когда, прежде чем посылать сообщение в эфир, вы хотя бы читайте его сами. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Лидеры Большой Семерки собираются с 26 по 28 июня в Германии на саммите обсуждать новые меры по усилению экономической изоляции России. С вашей точки зрения, что это может быть, а главное, насколько мы действительно готовы к тому, чтобы, как это сказать, в этих условиях экономической изоляции, которая с каждым разом все усиливается, дальше развивать свою экономику. Вот 201-й попытался написать о том, что нужны какие-то дешевые кредиты. При этом называет ставку в 15%, а сейчас ставка намного ниже. Значит ли, что уже все правильно делается? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Путин называет полезным формат БРИКС плюс из-за близости позиций стран-участниц, которые выступают за свободную торговлю и многополярность. И еще говорит, что разбалансировка мировых отношений назревала давно и стала неизбежным итогом линии на размывание международного права. Это цитата из заявлений Путина. Напомню, в эти минуты продолжается встреча на уровне БРИКС плюс, то есть с приглашенными странами, более широкая, чем обычная встреча БРИКС. Там вот Такаев делает новое заявление, он видит значительный потенциал в инициативах БРИКС плюс, пояса и пути и большого евразийского пространства. Это по поводу того, что сегодня обсуждают. А теперь еще раз напомню, что будет еще сделано странами группы семи: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Мы узнаем на следующей неделе. Этот саммит, о котором мы сейчас говорим, закончится 28 числа. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Спасибо за эфир. Юрий Викторович, вот ваш эксперт или кто-то говорит, что там кредиты и так далее. Где-то дело не в кредитах, а в желании нашей власти развивать собственную экономику в части выхода ее из сырьевого придатка состояния. 300 подождите. Миллиардов, которые там заморожены сейчас, лежат на Западе.
Подождите.
Они могли сделать чудеса с нашей промышленностью.
А как они бы сделали? А как бы они сделали чудеса?
20 лет мы предлагаем программу. Я работаю в одном из элитных технических вузов. Сколько мы написали бумаг?
Надо писать деньги? Бумаги или все-таки скажите, куда нужно? Вот брали, взяли эти деньги, куда их надо девать?
Нужно Министерству экономики создать программу.
Надо написать бумагу. Я понял, Виктор Михайлович. Теперь про ставки. Тоже интересно. Значит, один пишет про ставки, которые установлены для предпринимателей. Я говорю, ну сейчас же ставки ниже. И тут же пан Станислав пишет, а где это ниже ставки? В автосалонах на новые автомобили автокредит до 20%. Подождите, вы полагаете, что на новые автомобили автокредиты должны быть по той же ставке, что и для развития промышленности? Мне кажется, вот тогда-то точно промышленности никогда не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, там европейцам надо беспокоиться о своей экономике, потому что вся их экономика построена на дешевых ресурсах, на постоянных поставках. И вообще-то у них там бутики, они никому не нужны, они так и будут стоять. Это им, а нам у нас есть, у нас продовольствие есть, все есть. Я считаю.
А у них что будет стоять, я не понял?
Что?
Что у них будет стоять?
Да будете все эти вот эти дома, вот эти французские там еще.
И вот вы знаете, за дома-то французские давайте вообще не будем волноваться. Они-то как раз действительно будут стоять, у них проблем точно не будет никаких. Новое заявление Путина, скачок цен на зерно больше всего ударил по развивающимся рынкам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А у нас все нормально. Помните, вот предыдущий слушатель говорил, если бы было все нормально, тогда бы не было все новых и новых предложений. Ну вот, к примеру, в Государственной Думе предлагают включить в программу параллельного импорта кино. Как рассказывают, подобную инициативу готовят во фракции партии «Новые люди». Это меры поддержки киноиндустрии, и они должны включать параллельный импорт зарубежных кинолент в Россию, а также отмену НДС на услуги в кинотеатрах при поддержке Минкультуры. Предложение можно будет оформить законодательно, говорят в партии «Новые люди». Но тогда получается, что, вот смотрите, если бы у нас было все нормально, тогда бы мы говорили о том, что мы должны так или иначе, как это сказать, ну вот, помогать снимать свое собственное кино. А почему же мы тогда предлагаем на самом деле не свое собственное кино снимать, а показывать кино в качестве параллельного импорта? К нам уже может присоединиться Вячеслав Дованков? Я не очень понимаю. Мы ждем сейчас связи с заместителем... Нет, Владислав Дованков, заместитель председателя Государственной Думы и первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», обещал присоединиться к нам сейчас и объяснить, в чем смысл этого предложения. Ну, а вы что думаете? Вот идея включить в программу параллельного импорта кино. Пиратство своего рода? Как же закупки индийского и киргизского кино? Нам же ведь его обещали показывать. Владислав Дованков с нами на прямой связи. Владислав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, то есть получается, без параллельного импорта западного кино нам не обойтись?
Ну, видите, как киноиндустрия и вообще кинотеатры попали в такой идеальный шторм, когда и сократился количество людей в торговых центрах, и когда перестали показывать западные фильмы. Вот. И несмотря на то, что киноиндустрии выделяются очень значительные деньги, там до 15 миллиардов рублей на ближайшие полтора года, тем не менее поддержки кинотеатров нет никакой. И мы с вами рискуем через полгода оказаться в той ситуации, что будет хорошее русское, российское кино, но просто его негде будет смотреть.
С вашей вот точки, поэтому... я просто слышал, когда обсуждали в других местах, когда обсуждали проблему возможности параллельного импорта кино, там говорили, что, учитывая, как все организовано, вот как раз параллельный импорт в этом смысле будет организовать в Российской Федерации сложно. Вам кажется, что это не так?
Мы встретились с лидерами рынка, именно киноиндустрии, с кинопрокатом, и они показали нам механизм, как это можно делать. Для этого лишь нужна такая решительность Министерства культуры и несколько законотворческих инициатив. Именно о них мы и говорили, и в принципе все возможно, если очень захотеть и действовать быстро.
Так, а теперь наши слушатели спрашивают насчет индийского, я бы добавил, турецкого кино, а оно не может заменить?
На самом деле сейчас оно и показывается. Есть и индийское кино, были эксперименты, есть и китайское кино, это очень крупное, такая большая индустрия. Но, тем не менее, как мы видим, это совсем маленькая доля. Доля индийского кино сейчас меньше 1%. Ну и китайского тоже порядка 2%. Все равно подавляющее большинство фильмов все-таки были западными. И именно вместе с ними уже шли российские. Что мы видели?
Но что получается, что здесь импортозамещение не получается?
Импортозамещение будет, и уверен, что оно получится, но тот этап, пока сейчас российские фильмы еще не такое количество их сейчас, то на это время нужно поддержать отрасль всеми возможными способами. Мы говорили ведь не только о параллельном импорте, это и убрать, например, НДС на сопутствующие товары и услуги, то самое кафе, где мы покупали попкорн и там напитки. А есть еще там несколько разных мер, которые мы обсуждали. Но думаю, что без параллельного импорта на ближайший год кинотеатры просто... Они и сейчас закрываются, и мы просто увидим с вами закрытые кинотеатры.
А надо, чтобы кинотеатры не закрывались? Просто я, насколько понимаю, некоторые люди полагают, что это лишь возможность для кого-то хорошо заработать.
Ну, не знаю, я люблю ходить в кино, моя семья любит ходить в кино. И думаю, таких очень много людей, которые... с удовольствием проводит таким образом время. Ведь кино это не только там развлекательное. Сейчас много программ для школьников, когда показывают историческое кино. А когда показывают премьеры театров в кино, это тоже большой проект. На мой взгляд, мало кто выиграет от того, что если у нас киноиндустрия совсем не будет развиваться.
Ну, согласитесь, вы ведь не предлагаете показывать на каких-то особенных условиях, к примеру, театральные постановки. Вы говорите о параллельном импорте западного кино.
Ну, я говорю, что встреча была очень широкой. Мы говорили и о том, чтобы показывать театральные постановки, и о параллельном импорте, и о льготах. То есть это такой очень широкий спектр вопросов.
То есть параллельный импорт сейчас, параллельно работаем над всем остальным.
Конечно, конечно. Хорошо. На тот период, пока не разгонится наша киноиндустрия,
Виктор,
как мы все этого хотим.
Виктор, наш слушатель спрашивает, а вот когда вы предлагаете параллельный импорт кино, вы изучали вопрос за границей? Такой опыт уже у кого-то был? Где и как это работает, и каковы последствия?
Такой опыт есть в ряде стран, в том числе которые находятся под санкциями, это Иран. Есть некоторые аналоги, не совсем такие, но в Китае, когда есть так называемое принудительное лицензирование. Ведь вы знаете, да, когда мы слышим песню по радио, то происходит отчисление автором этой песни практически в автоматическом режиме. Вот ровно такой же механизм мы предлагаем внедрить, что если кинокомпания не хочет его показывать в России, но все равно для нее будет создан так называемый скролл-счет, на который деньги будут перечисляться, а если уже правообладатель захочет, то он их сможет забрать.
Понял. Последний вопрос. Когда, если случится, эти ваши предложения могут стать реальностью?
Мы надеемся в течение месяца до конца весенней сессии внести инициативу по поводу параллельного импорта и поддержки кинотеатра.
Спасибо. Владислав Дованков, заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», был с нами на прямой связи. Капитан Джон объясняет, мы не турки, не китайцы и не индусы, мы европейцы русские, и кино нам ближе европейское или американское. Не знаю. Виталий не может понять, как это будет работать. Что, привезли, к примеру, ленту в Киргизию, а мы одну бобину себе в Россию, что ли, взяли? Не знаю, как это будет работать. Это скорее те, кто будут это делать, да и вряд ли они будут это в радиоэфире рассказывать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Владислав меня зовут. Ну, тут надо с целеполаганием разобраться, как говорится, да? Кинозалы страдают из-за того, что нет наполнения, ничего показывать.
Ну.
И показывать будет нечего, пока мы мало снимаем. Поэтому поддерживать-то надо не кинозалы, тем более, что там 1,5 человека занято во всей этой индустрии. Это, правда, большие деньги, но только для очень узкого круга лиц. Поддерживать надо кинопроизводство, как я думаю.
Так кинопроизводство тоже собираются поддерживать в рамках этой инициативы?
Ну, вот все деньги туда и надо отдать.
То есть, сейчас пусть... Нет, подождите, вам же Дованков говорит, пока мы наснимаем свое кино, кинозалы разорятся и закроются.
Значит, мы на платформах эти фильмы увидим.
А нам не нужны кинозалы, я понял, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, от выступления вашего гостя, которое было, она очень интересная... Позицию дает, по сути, по развитию страны. Если брать новых людей партии, и те предложения, которые у них были на выборах, то складывается впечатление, что они не заинтересованы в развитии страны.
А как у вас это впечатление складывается?
У меня впечатление складывается, что это очередное яблоко.
Ну, то есть, еще раз, если закроются кинотеатры, это будет развитие страны?
Нет, не развитие страны, если закроются кинотеатры. Если мы опять будем деньги бухать на западные фильмы, то мы...
Тогда как иначе решить эту проблему?
Иначе решить эту проблему, может быть, другими путями. У нас есть наши фильмы, которые сняты. Почему их не показывают в кинотеатрах?
Почему их показывают в кинотеатрах?
Их мало показывают
в кинотеатрах. Другие говорят, нам зачем показывают давно снятые фильмы? Мы их уже посмотрели. А тут говорят, нет, их мало показывают. Может быть, надо сначала с этим разобраться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Смотрим, как едет город. Город разъезжается потихоньку, традиционно, по пятницам, а тем более летняя пятница, когда впереди жаркие дни. Прямо сейчас уже шестибальные пробки, люди уже уезжают из города. Как предполагает Яндекс, до 6 часов будут шестибальные пробки, а уже в 7 часов пробки в 5 баллов. баллов. Таковы перспективы. Эфирные перспективы. Две темы на ближайшие 20 минут. Это новая история. Сервис «Витрина данных ГИБДД». Злостных нарушителей, как сообщают, выставляют на доску позора. Как это будет работать, поговорим. Вторая тема. Сегодня в новостях появилось сообщение. Это тоже, учитывая погоду, актуальная новость. Эксперты предупреждают о том, что мороженое вредно. Чем вредно мороженое, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал, через телеграм, можно звонить по телефону. Пока еще приходят сообщения по предыдущей теме. У нас новинок российских мало, чтобы показывать в кино. Надо наращивать производство российских хороших фильмов. Пока без ввоза западных фильмов никуда. Пишет Капитан Джон, и это кажется логичным. Но нет, Юстас говорит, если нечего показывать, зачем искусственно поддерживать жизнь кинотеатров? А вот когда будут фильмы, охотники открыть кинозалы, уверяю вас, появятся. Было бы еще неплохо, чтобы, кроме «уверяю вас», были какие-то расчеты. Ладно, следующая тема. Злостных нарушителей ПДД выставляют на доску позора. Сервис «Витрина данных ГИБДД», в котором будет информация о злостных нарушителях правил дорожного движения, начнет работу уже в ближайшее время, 1 июля 2022 года. Это изменение к приказу МВД, который регламентирует порядок эксплуатации специального программного обеспечения Федеральной информационной системы госавтоинспекции. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Он с нами на прямой связи. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а как вы понимаете, вот эта витрина данных ГИБДД, как будет работать этот сервис, и если будет доска позора, то где на нее можно будет посмотреть?
Ну, знаете, я думаю, что все-таки с точки зрения деталей технических и о том, как это будет устроено, это лучше, конечно, спросить разработчика, да, потому что домыслы здесь, наверное, вряд ли возможны. И причем я думаю, что мы сейчас дождемся буквально через неделю, увидим это все воочию, и тогда сможем потестировать. Я думаю, что это будет более правильно посмотреть. Я бы скорее, наверное, сказал про то, что, ну, так скажем, наверное, новый инструмент, которого, ну, в практике, так сказать, давно не использовалось, и вполне возможно, что он действительно окажется крайне значимым для достижения тех целей, связанных с улучшением ситуации на дорогах, которые сейчас существуют.
Вот смотрите, согласно тому, что мы видим сегодня в сообщениях, речь идет о том, что, например, водителей можно, компания сможет проверять водителя на наличие многократных нарушений ПДД насчет лишения прав управления транспортными средствами. Но мы же опять возвращаемся к истории с персональными данными. Насколько это справедливо, когда к твоей информации имеет отношение твой работодатель?
Знаете, я понимаю, что всегда есть этот вот пресловутый фактор персональных данных, там, да, медицинская тайна и так далее. К этому нужно относиться так крайне с уважением, но с другой стороны, смотрите, если мы говорим про нарушения, связанные с частью дорожного движения, например, там у человека есть какие-то нарушения, связанные там, с употреблением алкоголя, постоянным превышением скорости и так далее, и такой человек планирует устроиться, например, водителем в какой-то парк, да, транспортный, проверить информацию о том, что у него это есть, до недавнего времени было невозможно. И нужно было на слово верить человеку. При этом вы этому человеку доверяете перевозку людей, грузов, транспорт и так далее, и так далее. Собственно говоря, я точно знаю, что со стороны индустрии всегда был запрос на то, чтобы такая возможность была. И мне кажется, что в этом случае, на самом деле, ну, скорее всего, я почти 100% уверен, вопрос регламентирования использования данных, он согласован со всеми профильными ведомствами, ну и, в принципе, становится хорошим инструментом для того, чтобы люди 100 раз подумали о том, что, чем они занимаются на дорогах, потому что в дальнейшем это может оказать влияние на их судьбу. Если мы возьмем, например, ряд там европейских государств, хотя про это, наверное, сейчас не так модно стоит говорить, но все же там права являются подтверждением некой готовности участия человека в гражданском обществе. Зачастую люди получают права там при наступлении совершеннолетия. И в случае, если ты лишаешься прав, то тебе могут отказать в работе, не выдать кредит, либо там что-то еще, потому что то, что ты лишился прав, то есть ты то, что довел себя до лишения прав, показывает, что ты потенциально можешь быть, ну, так скажем, с таким же асоциальным поведением в других областях. И поэтому, соответственно, я думаю, что это интересная инициатива. Я уверен, что она на юридическом уровне проработана со всеми фаилами. Ну и как бы как раз повлияет на то, чтобы люди все-таки думали о том, что если ты постоянно нарушаешь скорость, в итоге это может повлиять на твою карьеру.
Все-таки я хотел бы чуть-чуть поподробнее поговорить насчет доски позора. Тут никаких подробностей на эту тему нет, вряд ли она, собственно, в таком виде придумывается и продумывается в данном случае, но все-таки, что вы думаете, а было бы на самом деле, может быть, правильно, чтобы люди знали о друг друге, когда и если тот сосед, к примеру, злостный нарушитель правил дорожного движения, Виталий пишет, управление опасным транспортным средством вообще убить можно, было бы хорошо знать заранее, так вот, вопрос тогда, а мы знаем, что такое злостный нарушитель?
Ну, знаете, я думаю, что здесь с точки зрения там соседа, это как бы такое, никому, в принципе, эта информация особо не нужна, но все же, если, например, вы работаете в компании любого даже формата, и руководитель может сделать некую оценку о том, насколько человек себя культурно, аккуратно ведет за рулем, то он на основании этого может сделать там массу других выводов. То есть, например, вполне возможно, что есть некая корреляция между тем, что человек постоянно нарушает скорость, и он, например, также неаккуратно относится к своим должностным обязанностям. Вполне возможно. Собственно говоря, дальше это уже вопрос, действительно, который нужно и на предприятиях, и там, в жизни достаточно аккуратно использовать. Но в целом, мне кажется, что в первую очередь этот сервис будет нужен для того, чтобы действительно тем, кто работает в транспортной отрасли, получить возможность понимать, кому, в каком формате доверяется парк и насколько люди, которые, соответственно, хотят работать в этой индустрии, все-таки, ну, в хорошем смысле, благонадежны на дорогах, а не злостные или там вообще нарушители тех или иных правил. Потому что, опять-таки, если у тебя в какой-то момент было нарушение за лишение там прав или, допустим, нарушение за употребление алкоголя за рулем, то это, в принципе, свидетельство о том, что человек допустил себе такую возможность, так скажем, ну, управлять транспортом, хотя прекрасно понимал, что за это существует высочайшая степень ответственности.
Это характеризует человека, но хотелось бы это знать, да. Спасибо. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного человека движения безопасности. Биография человека, в принципе, его характеризует, а когда мы говорим о подобного рода вещах, как кажется, характеризует довольно четко. Анна к нам присоединяется. Анна, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопросов несколько. Но помимо того, что это все-таки действительно личные данные и Конституция Российской Федерации, это первое. Второе. Если я приглашаю к себе в транспортную компанию сотрудника, то, по идее, у меня должна быть служба безопасности, которая будет знать об этом сотруднике больше, чем он сам знает.
Ну, не все компании могут позволить себе такие.
Значит, это плохие транспортные компании. Нормальные, хорошие транспортные компании обязаны это делать, прежде чем пригласить к себе сотрудника на работу. Лишь, простите за вульгаризм, нанять.
Хорошо, Анна.
И только... третий, да. Еще один вопрос. На мой взгляд, самый интересный. Вот у меня есть машина, она оформлена в данный момент на меня. Я уже сама давно не за рулем, как вы понимаете, у меня есть водитель. Так вот, подавляющее большинство штрафов, которые приходят на мою машину, они приходят на имя собственника.
Ну да.
Нет, у нас Андрей будет очень аккуратный. Если что-то, то я точно знаю, что это моя вина. Вот я виновата, я, конечно, не подставляю так, чтобы там выезд на встречку или пересечение перекрестка на красный свет, но бывает. Я же баба-то бедовая. Там уже знаешь, что со мной никто ничего не сделает. Вот, а приходят ведь они на мое имя. То есть, кто бы ни сидел за рулем моей машины, чего бы он ни творил, а на этой витрине позора будет старая бабка...
Которая разрешила им все это делать на своем автомобиле.
А если я ей разрешала? Если он ехал без меня и это сделал. Но хорошо, вот у нас один водитель, одна машина. А в грузовых компаниях, где сотни машин, сотни водителей...
Это вопрос.
...которые сидят за рулем.
Анна, все-таки...
А компания собственник или индивидуальный предприниматель, у которого десяток машин.
Анна,
виноват-то будет собственник машины.
Все-таки
а
я вас...
кто-то сидит за рулем.
Хочу про штрафы вернуться к личным данным. Все-таки штраф, который выписан на мое имя, это мое личное данное?
Нет, это отдельные вещи. Я говорю о двух разных вещах. О штрафах во вторую очередь и в первую очередь о личных данных, которые, между прочим, у нас защищены Конституцией.
Так вот я и говорю, а штраф это личные данные, которые защищаются или нет?
Я не поняла ваш вопрос.
Ну, то есть, то, что на меня выписан штраф, это мои личные данные, они защищаются Конституцией?
Да, конечно.
Все.
А почему нет?
Все, вот я этот вопрос и задавал. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий, Москва. Мне кажется, ну, нет, инициатива, как всегда, у нас всегда хорошая, вот, отловить злостных нарушителей и все такое прочее. Но,
да.
А это же ведь поражение гражданских прав.
А каких? Так веди себя хорошо, и никто не поразит.
Опять, это нарушение гражданских, то есть, как бы, нарушение Конституции, в конце концов, да?
Ну, в каком месте вы его видите?
Слушайте, если бы было бы так, если злостный нарушитель, у них вообще какие-нибудь карательные меры, там вот человек 100 раз нарушил, превышение скорости у него было.
Не, подождите, еще раз. Если он злостный нарушитель, он злостный нарушитель. Мы сейчас обсуждаем вопрос, могу ли я или вы узнать о том, что он злостный нарушитель. Вы говорите, это поражение в правах?
Ну, как бы, с точки зрения безопасности общества, это как бы хорошо.
Вот, мы, видите?
Ну, должны были узнать, да, с точки зрения общества. С точки зрения как личности, да, как гражданина, я считаю, что это не очень, да, потому что... Ну,
то есть я недостаточно хорош, но не вам об этом знать?
Ну, вот да, понимаете, тут получается как бы так, да, а потом еще знаете что, вот, ну, я еще раз говорю, да, если эти права, если эти сведения будут оглашаться, да, то есть, ну, как бы там в свободном доступе, что им за это будет? Если вот эти же люди, да, даже...
Косые взгляды, это обычно вот об этом идет речь.
Косые взгляды, слушайте, Юрий, если мне это вот просто... Мне вот все равно до косых взглядов.
Честно, ну, это, вы знаете...
Быть хорошим, да?
Все зависит от количества косых взглядов, знаете ли. Хорошо, раньше же были доски позора, теперь будет доска позора онлайн, нормально. Руслан говорит, еще раз, никто не отменял вот эту историю. Вот помните еще про артистку Мордюкову, которая в Стамбул и город контрастов? Так или иначе, общество на отдельно взятого гражданина может влиять. Мы можем сколько угодно говорить, что нам все равно. Но это работает. Не нарушайте, не о чем будет спорить, пишет Андрей, 75-й. Минус карму всегда неприятен, пишет Григорий, 859-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав меня зовут. Вы знаете, с одной стороны, на эти доски смотреть мало кто будет, то есть их действенность...
Насколько кому велика, надо, тот посмотрит.
Это да, а с другой стороны, вот все ли должны, вся страна должна знать о том, что у вас была двойка по географии в 5-м классе? Или все-таки это личное дело вот вас и ГИБДД, которое вас...
Секундочку. Наказает. Двойка по географии – это не нарушение штрафа?
Это двойка, это все равно не выученный урок.
Еще раз, это не нарушение правил дорожного движения. То есть правонарушение. Двойка не правонарушение.
ГИБДД – это тоже не уголовное наказание.
Еще раз. То есть вы не видите разницы? Хорошо, тогда прекратим этот разговор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, меня зовут, да, Эля. Алло.
Да, вы в эфире, да.
Да, я не согласна с предыдущими ораторами по поводу двойки правонарушений. Если человек представляет угрозу для общества, то об этом человеке надо это знать. И не брать его на работу в определенные структуры, связанные с тем же транспортом.
Тем более, когда это... Но мы говорим, мы пытаемся идти дальше и говорим, а вот если соседи должны знать?
Должны, потому что я буду осторожнее выходить на улицу, если буду знать, что он пьяный за рулем ездит. Если он угроза обществу...
Он же по моему двору ездит, я понял вашу логику. Спасибо. Двойкой по географии, объясняет Виталий предыдущему слушателю, не убьешь на пешеходном переходе. Игнат пишет, предлагаю вывешивать информацию о докторах, которые получали тройки в университете. Это как? А при чем тут это? То есть вы предлагаете идти даже дальше, когда даже нет никаких... наказаний, правонарушений. Мы говорим о том, мы вообще должны иметь право знать биографию этого доктора, прежде чем лечь ему под нож, этого парикмахера, прежде чем его ножницы прикоснуться к вашим волосам, ну и так далее. Но 771 пишет, а кто будет решать, что он злостный? А Анна говорит, а статью 19 Конституции вы куда денете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва. Вы знаете, вот информация к размышлению для слушателей. Вот уж более, как говорится, толерантической страны, чем США, придумать, наверное, сложно.
Толерантный.
Пропаганде. Толерантный, да. Так вот, в некоторых штатах, когда люди выходят по тяжелым статьям, убийцы, педофилы, местным органам правоохранительным и даже местным органам...
Вы прямо сейчас опять начинаете как про ту двойку по географии, извините, но это несоизмеримые вещи.
Нет, ну почему? Но это, если это можно, то почему нельзя просто в интернете, в социальных сетях?
Ну, тогда можно и за двойку по географии. Хорошо, договорились. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как быть тем, скажем так, субъектом, осуществление экономической законной деятельности, которых невозможно без сбора штрафов с камер?
И что?
Ну, невозможно. Как быть? Сразу автоматом мы злостные нарушители все.
В смысле?
Ну, в прямом.
Ну, если вы нарушаете, значит, нарушитель.
Ну, это такие не совсем однозначные нарушения.
Это вам так кажется, но они нарушения. Государство и общество считают это нарушениями. То, что вам они кажутся неоднозначными, это всего лишь ваша позиция. Государство, вот важная деталь, 402-й, даже если убрать возражение Анны, хотя убрать это невозможно, это Конституция. Но вот, 402-й пишет, но если государство доверяет водителю и не лишает его лицензии, то уже все. Какие у него были штрафы, не забота общества. Все. Если государство считает его недостаточно хорошим, пусть лишает лицензии, водительской лицензии. Виталий говорит, есть лучший вариант. Никаких досок позора. Просто все едут в трамваях, автобусах, личные автомобили запрещаются, и все будут рады. Вот насчет «все будут рады» я не уверен.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В логике последних обсуждений, нынешнее, которое вот сейчас начнется, кто-нибудь должен обязательно позвонить и сказать, да, обойдемся мы без этого мороженого. Это действительно так, потому что эксперты говорят, а надо бы в том смысле, что эксперты говорят, что мороженое вредно. Если не умеренно употреблять этот продукт, потому что там выясняется, что довольно много растительных жиров, а, собственно, что такое растительные жиры? Это пальмовое масло или что-то подобное. Значит, излишки этого масла приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Потом там много сахара, а это, значит, будет хуже память. Когнитивные способности будут. Профессор Ховенсон выступал в эфире телеканала «Россия-1» и сказал, что, кроме того, от мороженого, собственно, появляется лишний вес. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова к нам присоединяется. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, нам лучше обойтись без мороженого? Вот завтра жарко, больше 30.
Ну, смотрите, есть же правила потребления мороженого. Мороженое не едят, когда вы перегреты. Это первое правило, на самом деле, сразу хочется сказать, что вот если вы находитесь в каком-то помещении, особенно это плохо, когда, знаете, как в All Inclusive, когда у тебя все есть, дети перегреты, купаются, голова просто кипит от нагревания, и вот в этот момент, когда само тело перегрето, поступает холодный продукт. Это, как правило, потом приводит к обострению патологии лор-органов, потому что происходит неправильное употребление такого продукта. То есть априори нельзя находиться на жаре, быть перегретым для того, чтобы насладиться таким, скажем так, десертом.
То есть, грубо говоря, взял мороженое, иди в тенек, охладись, потом начинай есть.
Да. Абсолютно. Это первое правило, чтобы потом не общаться с мориками, чтобы не болеть летом, это так называется. А второй момент, я соглашусь, что все-таки это высококалорийный продукт, и на самом деле специально сейчас перед эфиром сбегала в магазин, поглядела, что там творится. Боже мой, как бы есть продукты с колоссальной энергетической ценностью. И если смотреть, вспомнить фильм «Бриджит Джонс», «Дневник Бриджит Джонс», да, когда она в каждый раз после разрыва отношений объедалась огромными банками мороженого, ведро, и оно действительно бомбически калорийное. Там такие можно съесть в одной порции сразу, знаете, маленьком мороженом и закрыть, не знаю, там целый полноценный обед, если оно будет с кучей добавок. Я соглашусь с определенными постулатами, которые мой коллега сказал. Высококалорийный продукт, он беден белком, если это не протеиновое мороженое какое-нибудь. Сейчас модно добавлять белок, и это неплохо, честно могу сказать. Потому что, по сути, получается, что там очень много жиров и углеводов, и это правда. И мороженое, понимаете, оно чем интересно? Надо выбирать порционно, маленькие какие-то стаканчики. Тогда вы не превысите более-менее калорийность, которая подходит под такое понятие, как перекус, чтобы сделать действительно мороженое неким не сильно вредящим лакомством. Конечно же, его не стоит есть несколько в день, его не стоит есть практически каждый день, а все-таки через день, если вы как-то следите за собой. Его не стоит есть тем, у кого акне, потому что это сильнейший триггер. Вот кто страдает прыщами, а ими страдает очень много людей, причем не только молодежь, но и зрелые люди. Вот им нельзя мороженое, как хотите. Надо идти искать альтернативы, знаете, где молоко заменяется на какие-то ореховые компоненты, ну, вот такие заменители, скажем так, да, где больше фруктов, я бы так сказала. Но я нисколько не агитирую за фруктовый лед. Это тоже не очень хорошая альтернатива.
Так, давайте еще одну вещь, только вернемся к началу. Неумеренное употребление продукта. Вы сказали, значит, небольшая порция. Я тоже был в магазине и видел, что теперь есть даже порция мороженое в стаканчике 150 граммов. А вот умеренная, нормальная порция, это сколько граммов?
Это в среднем 80 граммов. Вот согласно таким вот стандартным посылкам, которые идут еще тянутся с Советского Союза времен, да, ну, скажем так, мой папа работал на таком заводе, производил мороженое в свое время в Ташкенте. Я знаю, какое должно быть мороженое. Не очень большое. Оно по объему 100 миллилитров, потому что нам, по сути дела, продают взбитый воздух с молочными продуктами, да, но по весу оно 80 грамм. Вот это идеальная порция, потому что тогда вы не превысите рекомендованную, скажем так, энергоценность для этого лакомства, чтобы оно не превышало 200 килокалорий. Это укладывается в понятие перекуса правильного.
Есть просто мороженое, есть пломбир. Лучше просто мороженое, исходя из жирности.
Вы знаете, я, например, фанатка пломбира. Для меня молочное невкусное. Я просто не ем его каждый день. Ну, то есть, понимаете, да, и я выбираю, очень тщательно выбираю производителей, потому что, ну, что попало, не кладу. То есть, обязательно вычитываю упаковку, чтобы были понятные компоненты, которые, в принципе, в гости входят, для того, чтобы это был пломбир, где действительно есть сгущенное молоко, хоть и с добавлением сахара, где есть действительно сливки, масло сливочное, но нормальные минимум добавок ешек вот этих, да, зато, да, энергоемкие продукты, но тоже натуральные определенные.
Лучше просто... меньше, да лучше.
Да, вот для меня пломбир все равно имеет преимущество, чем молочное. А вообще я агитирую всегда за, знаете, домашнюю хиромантию. Это когда вы берете, и даже если, вот недавно мы с дочерью готовили мороженое, и ей понравилось то, что она сама сделала, она его вся съела, ну потихоньку, прям вот понемножку ела. Мы взяли небольшое количество, прям небольшое сливок, мы взяли сгущенное молоко, никакого сахара, банан и очень много клубники. Очень много. У нас просто ящик был, нам надо было его спасти. Понимаете, как вот есть акция «Спаси банан». Мы спасали клубнику. И здесь вот такое мороженое, оно имеет ну, больше преимуществ, потому что в кушле есть клетчатка.
Я понял, спасибо.
Добавленного сахара.
Спасибо. Да, вот, поэтому... лучше самому вообще сделать, тогда ты точно будешь понимать, что ешь. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог и диетолог, была с нами на прямой связи. Мы в полном объеме подготовились к наступлению жары. Мы знаем, где брать мороженое, какое выбирать мороженое, и главное, где поглощать мороженое, даже если очень жарко. Лучше замороженный сок, пишет Михаил. Виталий говорит, но есть же еще щербет. Ирина говорит, но нам, когда санкции вводили в 2014 году, в один голос говорили, что сыры вредны. Что ж такого в составе мороженого, что оно вдруг стало вредным? Все зависит от дозировки. Мне кажется, мы рассказали в самом начале, что, собственно, такое всегда было и появилось еще в составе мороженого, что оно может стать вредным. Мороженое из качественных продуктов только на пользу здоровью, пишет Марина Панкратьева. Но тут мы опять возвращаемся к тому, что тут главное уже тогда... не просто что такое мороженое, но и какое его количество. Анна нам рассказывает, что она нашла даже мороженое вкуса блинчик со сметаной. В общем, она не рекомендует. Не рекомендует, если вдруг найдете, я теперь буду иметь в виду. И если вдруг кто-нибудь будет предлагать мне попробовать мороженое блинчик со сметаной, я, наверное, откажусь. Обойдемся, будем обходиться квасом, пишет Виталий. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что не ест мороженого. А Мелкий напоминает, что жить вредно, смертность достигает 100%. Далее новости.